И снова здравствуйте, дорогие товарищи. Лаборатория точки сборки вновь приветствует зрителей и слушателей. У микрофона Александр Пастухов, за режиссерским пультом Александр Власик, а на прямой связи со студией профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Сергея Федоровича Шарапова Валентин Катасонов. Валентин Юрьевич, здравствуйте.
Да, всех приветствую.
Мы с вами в последней передаче говорили о том, как трансформировала Бреттон-Вудская система. Даже поговорили о том, кто является хозяевами денег и та информация, которая на эту тему есть. А сегодня хотелось бы продолжить и поговорить на такую тему, которая мало освещена. Это как эта система работала после развала Советского Союза, когда соревнование двух систем таким образом было прервано. И что в экономическом плане происходило в мире и с модернизацией или трансформацией Бреттон-Вудской системы.
Да, в прошлый раз, по-моему, мы с вами остановились на том, что обсуждали Ямайскую конференцию, которая легализовала переход от золото-долларового стандарта к бумажно-долларовому стандарту. И сказали о том, что, в принципе, для хозяев денег, то есть главных акционеров Федеральной резервной системы США, это идеальная ситуация, когда, сняв золотой тормоз с печатного станка ФРС, и можно печатать зеленые бумаги сколько угодно. И главное сейчас, на данном этапе, это создание спроса на эту зеленую бумагу. Но мы говорили о том, что этот спрос, он стал создаваться в результате того, что стал меняться мир, стала меняться идеология, стала внедряться идеология, которую можно назвать так: все продается, все покупается. Появились гигантские финансовые рынки, появились новые финансовые инструменты, особенно деривативы. Пошла волна приватизаций, появился такой вид активов, как intangible assets, нематериальные активы, которые тоже стали измеряться триллионами долларов. В общем, мир стал меняться. Мир стал меняться, поэтому следует сказать, что Ямайка, она стала неким таким триггером, неким таким толчком к изменению всего мирового порядка. Ну, если, стала внедряться идеология «все продается, все покупается», для обоснования этого стали внедрять в общественное сознание идею, что, рынок – это здорово, необходимо всячески содействовать рынку. По сути дела, это речь идет о идеологии экономического либерализма, являются предрассудками те барьеры, которые во времена Бреттон-Вудса государства выставляли в виде ограничений и запретов на трансграничное движение капитала, валюты, товаров, рабочей силы. Сейчас эти барьеры надо удалять, ликвидировать, но это уже идеология экономической глобализации. Можно сказать, что экономическая либерализация и экономическая глобализация – это две стороны одной медали. Но все-таки должен сказать, что в 80-е годы продвижение этой идеологии экономической либерализации и экономической глобализации было сильно затруднено. Потому что существовал Советский Союз, существовал социалистический лагерь, и, конечно, было много стран третьего мира, которые тяготели Советскому Союзу и социалистическому лагерю. И с другой стороны, Советский Союз, он выступал препятствием для продвижения интересов, планов хозяев денег по всему миру. Так что после развала Советского Союза, который произошел в декабре 1991 года, кстати, в этом году получается, что будет 35 лет с момента этого трагического события. Ну, последнюю точку в этом, наверное, поставил Михаил Горбачев, который 25 декабря 1991 года, значит, заявил о том, что он прекращает свою деятельность в качестве президента СССР. Ну, а накануне вот было так называемое Беловежское соглашение. Вот, так что новый 1992 год уже начинался без Советского Союза. На обломках Советского Союза возникли независимые государства, в том числе Российская Федерация. Вот. Ну и, конечно, стало хозяевам денег намного легче продвигать свои интересы, продвигать идеологию и политику экономического либерализма и экономической глобализации. Ну, должен вам сказать, что до конца все-таки последствия краха Советского Союза, окончания Холодной войны еще до конца не осмыслены и не оценены. Кстати, неоднократно президент Российской Федерации Путин вспоминает об этом как о глобальной катастрофе. Ну вот, в 1917 году был фильм Оливера Стоуна, и я тут просматривал некоторые фрагменты из этого фильма. В частности, там, значит, в интервью Путин сказал следующее о развале Советского Союза. Он сказал: «Я часто слышу критику в свой адрес по поводу того, что я сожалею по поводу развала Советского Союза. Во-первых, и самое главное заключается в том, что после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей. И это реально одна из крупнейших катастроф 20 века». Ну, наверное, Владимир Владимирович затронул только один аспект этой катастрофы. Аспектов очень много. Вот, я не берусь описывать весь спектр последствий. Да и одному человеку это явно не под силу. Вот, хотелось бы хотя бы оценить экономические последствия. Вот, ну, достаточно подробно оценивались экономические последствия развала Советского Союза для Российской Федерации. Российской Федерации, которая до этого имела статус союзной республики РСФСР. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Напомню, что в составе СССР это была самая крупная среди 15 республик по численности населения, по территории и, что сейчас нас особенно интересует, по экономике. По экономике более половины. Причем это данные, которые я беру из официальных советских источников. Это ежегодники ЦСУ, Центрального статистического управления СССР. Вот, в отдельные годы было даже больше. Ну, там ЦФИ, статистика по национальному доходу, по промышленному производству. Ну, тогда еще не было такого показателя, как валовый внутренний продукт.
Ну, Валентин Юрьевич, а можно сразу вопрос? Просто вы не помните цифру, а сколько Советский Союз в мировой экономике занимал, какой процент? То есть, вот, чтобы просто понять, вот на момент окончания.
К этому и двигаюсь. На самом деле, это не такой простой вопрос, как кажется, потому что ведь мы, я имею в виду Российская Федерация, стали членом МВФ в 1992 году, и с первого года существования Российской Федерации появилась статистика по валовому внутреннему продукту Российской Федерации. И не только в абсолютных величинах, и не только там по паритету покупательной способности, но и даже доля Российской Федерации в мировом валовом внутреннем продукте. Я пытался, значит, найти хоть какие-то зацепки, какова была доля Советского Союза в мировой экономике. Вот. Отдельные, конечно, показатели были, но хотелось какой-то агрегированный показатель. Но должен сказать, что в прошлом столетии вообще не было показателей ВВП. Это новый макроэкономический показатель. До этого страны пользовались другими показателями. В основном это был показатель ВНП, валовый национальный продукт. У нас вообще был другой показатель в Советском Союзе. У нас была вообще другая методология. Но, тем не менее, значит, экономисты и историки, они как-то пытаются реконструировать, значит, нашу историю в том числе реконструировать экономические показатели для того, чтобы, во-первых, показать, как выглядела та советская Россия по сравнению с нынешней постсоветской Россией, и, с другой стороны, как выглядела та советская Россия по сравнению, скажем, с другими странами мира вот тогда, еще в прошлом столетии. Ну вот, наиболее интересный материал, который на эту тему нашел, это материал Геннадия Малинского. Можно найти этот материал, интересный материал, называется «Таблица ВВП, которую никто не видел». Эксперт не только подсчитал валовый внутренний продукт СССР за отдельные годы, но также подсчитал долю СССР в мировом ВВП. Причем подсчет вел не по рыночному курсу советского рубля, а по паритету покупательной способности. То есть все очень грамотно, все очень выверено. И я вам сейчас просто озвучу эти экспертные оценки. Значит, доля СССР в мировом ВВП в 70-м году составила, по данным Малинского, 13, я немножко округляю, 13, более 13%. Для сравнения, доля США в том же году составила 22,5%. Ну, получается, что ВВП Советского Союза по отношению к ВВП США это где-то 58-59%. Ну, даже если исходить из минимального предположения, что на РСФСР пришлось 50% валового внутреннего продукта СССР, то доля РСФСР в мировом ВВП должна была составить на 70-й год 6,6%. Это так. А потом я назову цифры по Российской Федерации. Вот. Ну, а по отношению к ВВП США показатель РСФСР приближался к 30%. Вот такие вот оценки. Они не мои, а вот некого эксперта Малинского. А он также сделал расчет по 80-му году. Доля СССР в мировом ВВП составила уже 11,7% против доли США, равной 21,4%. Вот. То есть получается, что ВВП Советского Союза примерно 55% по отношению к показателю Соединенных Штатов Америки. И что особенно интересно, уже по 80-му году Малинский рассчитывает доли отдельных союзных республик в мировом ВВП. Значит, получается, по РСФСР 7,8% мирового ВВП, по Украине, по Украинской СССР 2%, по Белорусской Союзной Республике 0,3%. Вот такая вот интересный расклад. Ну, для чего я это сейчас озвучиваю, чтобы потом сравнить с показателями Российской Федерации. Вот, расчеты российского эксперта можно, конечно, дополнить еще и оценками наших противников. Дело в том, что, конечно, и в советское время противник занимался оценкой экономического потенциала Советского Союза. Этим занималось Центральное разведывательное управление. Но сейчас они раскрыли свою базу данных по Советскому Союзу. Ну и вот интересные такие цифры я накопал. Значит, в 1989 году, по данным ЦСУ, ВНП, ну они тогда считали ВНП, не было тогда даже в Америке ВВП, валовый национальный продукт, у СССР составлял 2,7 триллиона долларов. Это примерно 51% от показателя Соединенных Штатов Америки. Вот такое было соотношение. А по оценкам ЦРУ, темпы экономического развития Советского Союза были выше, чем в США. Вот. Ну, я тут могу приводить некоторые цифры, но не буду перегружать память и внимание аудитории избытком цифр. В общем, главное, что темпы были выше. ЦРУ это признавало, ЦРУ об этом сигнализировало высшей инстанции, Вашингтон. Вот такая интересная картинка. За период, значит, в 1985 году ЦРУ посчитала долю Советского Союза в мировом ВНП 20%. 20%. Ну, в принципе, я вспоминаю, в советское время наши тоже пропагандисты тоже приводили похожие оценки. 20% доли Советского Союза мировой экономики. Но что интересно, я нашел в базе данных от ЦРУ и оценку по РСФСР. ЦРУ оценила долю РСФСР в 1985 году в 12% мирового ВНП. 12%. Это немало, 12%, как вы понимаете.
А в Соединенных Штатах она оценила примерно 30%, так получается?
Нет, в Соединенных Штатах ВНП, я думаю, что примерно, значит, я сейчас уже вспоминаю советскую литературу на эту тему. Наш ВНП был примерно 2/3 от американского. Стало быть, если ЦРУ оценило 20% долю Советского Союза, мирового ВНП, значит, где-то, видимо, американцы себя оценивали в 30% мирового ВНП. Вот примерно так. Вот. Тема была, кстати говоря, очень актуальна и в советское время, и я даже как лектор общества знания, было такое общество, как вы знаете, я использовал эти цифры, поэтому вот они мне засели еще с того времени, это еще 80-е годы. Даже 70-е, я еще в 70-е годы уже читал лекции на тему советско-американские отношения, советско-американское противоборство, холодная война и так далее, и так далее. Теперь давайте перенесемся в постсоветское время. Тут уже имеются данные Международного валютного фонда, как я уже сказал, потому что мы стали членом этой организации в 92-м году. Вот. Ну и, значит, первый год самостоятельного независимого существования Российской Федерации у нас был создан ВВП, который составил 4,86 мирового ВВП. 4,9 рублёвый. Вот. Так что... А теперь давай я не буду загружать аудиторию лишними цифрами. Назову последнюю цифру. Да, 23-й год. Значит, по данным МВФ на 23-й год доля Российской Федерации в мировом ВВП составила округленно 2,9%. А если точно, 2,89%. И, кстати говоря, МВФ дает прогноз показателя ВВП по странам, в том числе и по России. Прогноз, правда, такой примитивный, строится на экстраполяции прошлых трендов. Ну и поскольку, значит, у нас была такая понижающая траектория движения, то, значит, на 28-й год они дают прогноз доли России в мировом ВВП 2,6%. А это значит, что мы уже перемещаемся на 7-е место в мировом рейтинге. Нас даже обходит Индонезия. По Индонезии МВФ дает прогноз 2,75% в 2028 году. Вот такие вот интересные цифры.
Валентин Юрьевич, а сразу хочется уточнить, а это вот цифры по паритету покупательской способности?
Конечно. Потому что если просто по текущему курсу, то там совсем другая картинка. Я вообще даже не смотрю эти цифры. Я не знаю, на кого они рассчитаны. Вот. И, кстати говоря, иногда и президент Российской Федерации говорит, вот Китай – вторая экономика мира. Ну, какая она вторая? Если, конечно, читать по обычному рыночному курсу, то вторая. А если читать по ППС, то уже в середине прошлого десятилетия Китай стал первой экономикой мира. Естественно, что я беру только показатели ВВП, рассчитанные по ППС. И даже в документах Международного валютного фонда показатель называется реальный ВВП или номинальный. Конечно, нам нужен реальный, а не номинальный показатель ВВП. Вот. Итак, еще раз резюмирую. В 80-м году на Россию, то бишь РСФСР, пришлось 11,7% созданного мирового валового продукта. а в 2023 году менее 2,9. Сокращение 4 с лишним раза. 4 с лишним раза. Можно еще привести цифры по доле мировом промышленном производстве. Значит, в 1985 году доля РСФСР в мировом промышленном производстве составляла 12%. Кстати, эта цифра есть даже в справочниках ЦСУ. А в 2020 году, почему-то, кстати говоря, сегодня МВФ не считает долю стран в мировом промышленном производстве. Но эксперты посчитали, по России получается 3,8. Значит, доля Российской Федерации, доля России усохла в 4 раза по сравнению вот с 1985 годом. Вот такие вот тренды. То есть понятно, что это как бы идет все на понижение, все на потяжение. Вот, ну, собственно, я немножко отвлекся. Я как бы, некоторые, конечно, говорят, после того, не знаю, вследствие того, но я думаю, все прекрасно понимают, что именно до этого был повышательный тренд, укреплялась позиция России в составе СССР и Советского Союза, мировой экономики. А сейчас все пошло в обратную сторону, причем с очень таким ярко выраженным ускорением. Вот, и понятно, что это не после того, а вследствие того. Я уж не буду сейчас время тратить. Я думаю, нашим зрителям и слушателям и так понятно, что именно вследствие того. Вот, ну...
Наверное, здесь интересен вопрос. Выигравшая система, Штаты, хозяева денег, которые смогли распространить свою долларовую зону на территории бывшего Советского Союза, на Россию, свое влияние. Вот как это происходило? Если вспомнить, у них в 1987 году был достаточно жесткий кризис экономический, связанный с падением фондового рынка. И да. Тут вдруг им так повезло, что появилась возможность, по сути, без инфляции печатать огромные объемы долларовой ликвидности под активы бывшего Советского Союза.
Да, совершенно верно. Да, то есть фактически получается, что в то время, как Советский Союз, вернее, Российская Федерация проваливалась, Соединенные Штаты Америки, наоборот, сумели стабилизировать свою экономику. Действительно, 1987 год – это был очень такой кризисный год. Я прекрасно помню это время. Я даже часто, значит, эту тему озвучивал в своих лекциях, когда читал лекции по линии общества знания. Очень хорошо это помню. Вот. И тогда, кстати говоря, советская пропаганда говорила, что вот именно после 1987 года наконец экономическое соревнование двух систем окончательно закончится в нашу пользу. Вот. Вот такие вот были разговоры. Но видите, я не по книжкам, а я вот просто вспоминаю, как оно реально было почти 40 лет тому назад. Ну, значит, до 90-го года, до 91-го года была холодная война, и в нашей пропаганде еще было такое понятие, значит, экономическое соревнование двух систем. Ну, понятно, что холодная война – это, прежде всего, гонка вооружений. Гонка вооружений – это, прежде всего, американцы даже не скрывали, они говорили, гонка вооружений нам нужна для экономического изматывания Советского Союза. Они считали, что если они где-то на треть или на половину, значит, экономически мощнее Советского Союза, то они имеют больше шансов вот, выиграть эту холодную войну путем экономического изматывания. Путем экономического изматывания. Ну, значит, фактически окончание холодной войны означало, что уже Америке не надо было себя изматывать. Она могла уже начать жить нормальной жизнью, так образно выражаясь. Вот. И тут действительно мы видим, это я хорошо помню, значит, пик военных расходов США пришелся на 89-й год. Официальный военный бюджет США в указанном году составил 343 миллиарда долларов. Это 6% ВВП. 6%. Ну, тогда это ВНП было, в общем, почти что ВВП, ВНП. В общем, это был пиковый на тот момент показатель. Вроде как еще и холодная война не закончилась, но американцы уже потирали руки. Они уже были уверены, что не сегодня-завтра война закончится в их пользу, поэтому уже в следующем, в 90-м году, они снизили свой военный бюджет. Снизили до величины 325 миллиардов. И практически они потихоньку снижали все 90-е годы свои военные расходы. В 99-м году военные расходы упали ниже планки 300 миллиардов долларов, 298 миллиардов долларов. Правда, потом начался новый виток роста военных расходов. Но 90-е годы – это, если так можно выразиться, золотое время для Америки. Золотое время для Америки. Вот. Ну и вот вы сказали про экономическую дань. Совершенно верно. Сейчас я про эту экономическую дань скажу. У меня на эту тему книги написаны. Сейчас, если недалеко. Вот две книжки прямо под рукой. Могу показать две книжки. Одна книжка называется «Ограбление России». Написано в 2014 году издательство «Книжный мир». И тоже в «Книжном мире» книжка вышла «Америка против России», где я тоже даю свои подсчеты того, что получила от России Америка в 90-е годы. Ну, яркий такой пример – это сделка Черномырдин-Гор, Альбер-Гор. Кстати, в Америке мне один раз пришлось с Гором встретиться. Он тогда был вице-президентом, меня представили Гору. Вот. Ну, у нас там был small talk, если так можно выразиться, такая беседа короткая. Он тогда был самым зеленым политиком, ну, а я тогда как бы меня представляли как эколога из Советского Союза, и тогда мы с Гором там какие-то банальности обсуждали по поводу мировой экологической ситуации. Так вот, эта сделка Черномырдин-Гор, она представляет собой передачу советского, ну, постсоветского урана в объеме 500 тонн. Это фактически уран, который был извлечен из боеголовок советских ракет. Вот. И все это американцам обошлось в сумму менее 12 миллиардов долларов. Если быть точным, 11,9 миллиарда долларов. Мне даже пришлось немножко погрузиться в технические вопросы, связанные с тем, как мы добывали уран, как мы его перерабатывали. Я так думаю, что, по крайней мере, десятая часть всей промышленности Советского Союза работала именно на создание того продукта, который мы продали, можно сказать, подарили Америке за символическую сумму 12 миллиардов долларов. То есть это была гигантская сумма, которую эксперты оценивали на тот момент 1,5 триллиона долларов, чтобы вам было понятно. 1,5 триллиона долларов. Вот.
То есть они окупили всю гонку вооружения только одной сделкой за десятки лет.
Совершенно верно. Кстати, это потом Клинтон подчеркивал. Я, может быть, если останется время, я даже процитирую там выступление Клинтона, который на тот момент был президентом Соединенных Штатов Америки. Вот. До сих пор, кстати говоря, американские атомные электростанции продолжают работать на советском уране. Вот так вот. Вот такая разовая контрибуция, уплаченная Россией Америке после поражения в Холодной войне. Ну, конечно, нельзя не упомянуть Чебаевскую приватизацию, которую вы тоже упомянули, 92-94 года. Все, наверное, знают эту цифру, что госпредприятия достались приватизаторам за символическую цену примерно 3% от рыночной цены. 3% от рыночной цены – это средний показатель. Ни для кого не секрет, что значит, граждане России часто это были просто подставные фигуры. Бенефициарами приватизации были иностранцы, прежде всего американцы. А многие американцы недолго держали эти активы, они перепродали и получили на этом бешеные деньги. Бешеные деньги. Ну вот в этих книгах я тут провожу некоторые свои подсчеты того, сколько они получили. Вот. Ну и кроме того, конечно, выплата регулярных репараций. А что такое регулярные репарации? Регулярные репарации – это вот накопление валютных резервов, это, значит, так называемый вывоз частного капитала, это все фактически работа на экономике наших геополитических противников. Но я регулярно на основе торгового и платежного баланса подсчитываю, сколько мы уплачиваем таких регулярных репараций, ну, в среднем получается от 100 до 200 миллиардов долларов в год. Вот, подробнее об этом тоже в этих книжках написано. Вот, ну и то, что вот вы сказали, что они купили свои затраты, президент Клинтон на секретном совещании Объединенного комитета начальников штабов 24 октября 1995 года прямо об этом и сказал. Вот, если позволите, я сейчас найду и процитирую. Вот, да, мы затратили на это, имеется в виду, на войну с Советским Союзом, многие миллиарды долларов. И уже сейчас близки к тому, что у русских называется самоокупаемостью. За 4 года мы и наши союзники получили различного стратегического сырья на 15 миллиардов. Сотни тонн серебра, золота, драгоценных камней и тому подобное. Но, видимо, он уран оценивал по той цене, по которой они купили. Это, конечно, это триллионы. А вот и существующие проекты нам переданы за ничтожно малые суммы свыше 20 тысяч тонн алюминия, 2 тысячи тонн цезия, бериллия, стронция и так далее. Многие наши военные и бизнесмены не верили в успех предстоящих операций. И напрасно. Расшатав идеологические основы СССР, мы сумели бескровно вывести из войны за мировое господство государство, составляющее основную конкуренцию Америки. Наша цель и задача в дальнейшем – оказывать помощь всем, кто хочет видеть в нас образец западной свободы и демократии. Ну, вот так вот. Так что, и, кстати говоря, уж коли я заговорил этих вливаниях, то стоит сказать о том, что в экономической литературе и американской, и даже в нашей называется американский бум 90-х годов. Ведь вот вы упомянули кризис 1987 года, а ведь был еще достаточно серьезный кризис с июля 90-го по март 91-й год. Очень серьезный кризис. Но неожиданно в марте 91-го года кризис заканчивается и начинается десятилетие американского бума. С марта 91-го года по март 2001-го года.
Валентин Юрьевич, ну, хочется только здесь не то что удивиться, а, наверное, порассуждать вот на другую тему. Ведь хорошие времена рождают слабых людей. Да, вот есть такое понимание. Вот у них вот эти хорошие времена начались, они, скажем так, обогатились за счет победы в холодной войне. А вот на ваш взгляд, смогло ли это их ослабить в такой долгосрочной стратегической перспективе? Ну, расслабились ли они от этой победы? Ведь до этого все-таки напряжение позволяло как-то развиваться, быть дисциплинированными, сильными.
Да, согласен, согласен. Да, действительно, была, образно выражаясь, некоторая мобилизация. Вот. Но дело в том, что мы ведь с вами начали этот длинный разговор, уже несколько встреч, с Бреттон Вудса. И мы сказали, что американцы пошли на решение самоубийственное. Они решили сделать национальную денежную единицу мировой валютой. Мы с вами упоминали так называемый парадокс Триффина, что та страна, которая рискует сделать денежную единицу свою мировой валютой, она рискует, или можно сказать, она обречена на то, что она потеряет свою экономику. Вот, я должен сказать, что просто-напросто вот победа в холодной войне – это некая доза такого, я бы сказал, сильнейшего препарата, который привел к некой экономической реанимации Америки. Но этот препарат не мог действовать очень долго. Он действовал ровно 10 лет, вот от марта 1991 до марта 2001 года. После этого действие этого наркотика прекратилось, и Америка опять начала свою деградацию. Вот, так что...
А вот ускорило эту деградацию, ускорило ее? Ведь они же, вот этот мощный рывок экономический, да, он же был необоснован. И вот сама система работы институтов их, то есть вот то, что они получили такую подпитку извне, которая больше не могло быть в принципе, да, вот ускорило ли это их деградацию, их проблемы, или все-таки это отсрочило их конец вот такой стройной системе?
Это отсрочило, потому что еще когда, во-первых, в 1944 году говорили оппоненты Бреттон-Вудской системы, что рано или поздно Америка столкнется с очень серьезной проблемой. После Ямайской конференции 1976 года говорили, Америка сошла с ума. Вот, поэтому, а ведь Америка действительно, она, в общем-то, развивалась очень проблематично. То есть, да, действительно, они скупали все активы, но сама Америка, как национальная экономика, она при этом продолжала деградировать. Мы с вами, помните, говорили про деиндустриализацию. Деиндустриализация как глобальный тренд. В Америке этот тренд очень ярко проявился. Впервые его почувствовал американский президент Джон Кеннеди. А уже времена там Никсона это стало еще более очевидно. Времена Рейгана еще более очевидно. То есть... Я бы так сказал, что американская империя, она в этом смысле схожа с Римской империей. Но правда, Римская империя закатывалась очень долго. Очень долго. Я думаю, что американская империя закатится гораздо быстрее. Вот. И, кстати говоря, какие-то крупные победы и аннексии со стороны Римской империи, они приводили к некоторым таким оживлениям, к некоторым таким... периодом процветания, которые быстро кончались, и затем необходимы были новые аннексии, новые вливания. И на протяжении, будем так говорить, где-то примерно двух столетий, ну я беру уже после Рождества Христова, два столетия Римская империя еще как-то продолжала вот двигаться по этой модели. Какая-то аннексия, некоторые передышка, затем потребность новой аннексии, но в конце концов, ну, это вот прямая аналогия с судьбой Римской империи. Кстати говоря, многие историки, многие там аналитики, они любят сравнивать Пакс Американо с Пакс Романо Римской империи. Вот, так что, конечно, если даже говорить о вот этом десятилетии американского бума, то он уже закончился в 2001 году. В 2000 году стал надуваться и лопнул пузырь доткомов. Ну, многие знают, что это пузырь американской фондовой биржи NASDAQ. Ну, не сразу как бы схлопывание этого пузыря отразилось на макроэкономических показателях США. Это только обнаружилось в марте 2001 года. Ну, а через несколько лет, значит, начался финансово-экономический кризис США. Это вот то, что мы называем там обвал на ипотечном рынке американском. Ну, об этом, наверное, мы уже будем говорить с вами в следующий раз. Но опять-таки, вот смотрите, Александр, мы сейчас с вами как бы обсудили достаточно подробно последствия окончания холодной войны для двух стран. Для Советского Союза и Российской Федерации, и для Соединенных Штатов Америки. Но самые-то главные последствия – это для всего мира, для всего человечества. Ну, значит, ведь еще даже в 80-е годы, еще раз повторюсь, американцы пытались проводить эту линию на экономическую либерализацию и экономическую глобализацию. Но тогда этот процесс шел с перебоями. Я помню, в 70-е годы, значит, уже, значит, говорили, использовали термин глобализация, говорили о том, что вот Соединенные Штаты, они значит, где-то что-то добиваются, а где-то вот у них ничего не получается. То есть, как бы, советская пресса, она ерничала по поводу этих процессов глобализации. А вот после краха Советского Союза уже как бы никаких ограничений для экономической глобализации и либерализации не было. Исчез Советский Союз, исчез соцлагерь, вот, и начались эти процессы. Ну и мы с вами знаем, что вот эти самые правила для стран-членов МВФ по либерализации и глобализации, они были оформлены в виде Вашингтонского консенсуса. И вот 90-е годы и частично даже начало нулевых годов, это вот как раз такой разгар экономической либерализации, экономической глобализации. Я даже вот как в то время был членом диссертационных советов по защите там кандидатских и докторских наук, каждая вторая диссертация была на тему глобализации. И каждый диссертант начинал говорить о том, что глобализация – это объективный и прогрессивный процесс. Я каждый раз вставал и оппонировал, понимаете? Но, к сожалению, я был чуть ли не единственный член Совета, который ставил под сомнение объективность и тем более прогрессивность процесса глобализации. Так что, в конце концов, я просто покинул многие Советы. Моя нервная система просто не выдерживала этого. Просто так, знаете, зарисовки с натуры, что происходило. Вот так вот.
Да, причем очень интересно был момент, когда стало вообще понятие появляться многополярного мира. Ведь в 90-х, казалось бы, да, вот расцвет процессов глобализации, общего рынка, общей так называемой демократии. И тут где-то, вот, я помню, в 98-м году Примаков в МГУ рассказывает о будущем многополярном мире. Вот с точки зрения экономики, вот это понимание в 90-х конце уже ощущалось, что что-то идет не так, и что глобализация, она вот споткнется о определенной проблеме, слишком большая зона формируется.
Вы знаете, если честно сказать, то у некоторых оптимистов была надежда на то, что мир станет опять многополярным, а некоторые были пессимистами и говорили, что, может быть, действительно Вашингтону удастся реализовать свое монопольное положение, они сумеют довести глобализацию и либерализацию до финала. Ведь что необходимо? Не Вашингтону даже. Вашингтон – это как бы символ официальных властей Соединенных Штатов Америки. Хозяевам денег. Хозяева денег хотят стать хозяевами мира. Именно в их интересах проводилась эта глобализация и эта либерализация. Не нужен никакой там, многополярный мир. Они хотят однополярный мир, где они были бы единственным полюсом. Единственным полюсом. Они хотят быть хозяевами мира. Вот, и на тот момент, честно скажу, в 90-е годы трудно было понять, куда кривая выведет. Я не буду ничего сочинять, по крайней мере, у меня не было особых пока каких-то убеждений или уверенности в том, что будет тот или иной вариант. В общем, где-то, конечно, это было очень пессимистично, но вот уже где-то в нулевые годы уже появились некие проблески того, что действительно не удастся хозяевам денег реализовать свой этот план такой глобализации. И, ну, если бы этот план был реализован, ну, тогда, собственно говоря, я бы вам отвечал на ваши вопросы по последней книге Священного Писания по апокалипсису. Но если действительно они стали хозяевами мира, значит, у них должен быть мировой правитель. У христиан этот правитель называется Антихристом. В апокалипсисе написано, что власть этого антихриста будет продолжаться 3,5 года, ну а дальше, собственно, читайте, не буду пересказывать. Вот. Ну, по-моему, все-таки еще не все признаки последних времен, Но тут мы с вами уже явно переходим от экономики к метафизике. Вот.
Я хочу на этом наш сегодняшний разговор немножко приостановить и сделать такой анонс, что мы продолжим обсуждение, как развивалась экономика, процессы уже и после 11 сентября 2001 года и кризис 2008 в следующих передачах. Подписывайтесь на канал, смотрите нас. С нами был профессор, доктор экономических наук Валентин Юрьевич Катасонов. Спасибо, Валентин Юрьевич, за такой интересный разговор.
Спасибо за внимание. Всего доброго.
Всего доброго.